Давайте мы посмотрим Евангелие от Иоанна, 5 глава. Откройте свой гаджет. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Вскоре наступил иудейский праздник. Иисус пришел в Иерусалим. Евреи того времени иудейским праздником назвали День Пятидесятницы. Ладно, хорошо. Там у овечьих ворот есть бассейн. Бетзета, по-еврейски с пятью портиками. Это я какой-то перевод читаю. Современный над современными. Давайте синодальный прочитаю. Я просто разные переводы читаю. Ну, мне понравилось. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам, сходил в купальню и возмущал воду. В другом переводе делал такую рябь на воде делал. Короче, возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Вы знаете, я помню раньше церкви нашего направления пели такую песню: «Мы первые, ну, не вторые, главное не быть вторым». И я ее не пел, на всякий случай, ну, потому что не совсем уверовал в нее, потому что я вот это слово «первые» побаиваюсь, потому что Иисус говорит: «Многие первые будут последними». И я как-то не стремлюсь называть себя первым. Я это стараюсь избегать. Вот. Но вот во времена, когда Иисус ходил по земле, это еще времена, где люди жили по правилам Ветхого Завета. Обязательно надо быть чемпионом, обязательно надо быть первым, обязательно надо быть лучшим. И сегодня многие христиане, они вот смешивают вот ту традицию, они ее смешивают сегодня с Новым Заветом, с той великой добротой, которую Бог хочет открывать нам, и важно ее принимать. Если там нужно было постараться, вот в этом великом множестве слепых, слепым вообще трудно увидеть рябь на воде, потому что они слепые. У них вообще нет. Они должны слышать рябь. И вот слепые бегут тоже туда. Кто может? Хромые ползут в эту сторону, в сторону ряби ползут. Потому что она случается. Вот время от времени случается, что кто-то исцеляется. И вот в религиозной системе есть история, парочку штук, что кто-то когда-то исцелился. Что-то, какая-то была рябь, где-то какая-то икона прослезилась, и кто-то исцелился. Или там еще что-то на кого-то масло упало. Или что-то такое случилось. Время от времени что-то такое случается. Это когда нет Иисуса. Это когда нет Иисуса, и есть какой-нибудь ангел взамен, который влом исцелять нас. Но время от времени он там пошурудил в воде ногой. Кто первый заполз, тот и исцелился. А там был человек парализованный. Сейчас мы про него прочитаем. Парализованному, судя по Ветхому Завету, нужно стремительно ползти в сторону ряби, что для него фактически невозможно. Поэтому он говорит удивительные, потрясающие слова, на которых я сделаю небольшой акцент. Давайте дочитаем. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Это больше, чем большинство из вас прожили. Я говорю большинство, потому что здесь есть молодежь и средних лет. И молодежь перед пенсией тоже здесь есть. Несколько человек, я вижу. Вот, я рад вас видеть. Иисус увидел его лежащего и, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Знаете, вот нам кажется такой глупый вопрос. Конечно, все люди хотят, но Иисус не глупый. И да, в своем, так сказать, опыте жизненном он уже знал, что есть люди, которые не хотят быть здоровы, не хотят. И если ты их исцелишь, они очень сильно на тебя обидятся. Потому что у них инвалидность снимут, и им не будут лишние 3000 доплачивать, там, или 5, я не знаю кому сколько. И они не хотят. Когда мы были на конференции Джеймс Малони, он рассказал такую историю. Он много рассказывал историй, чудесных историй. Там одна маленькая девочка принесла свою сестренку, ну, грудной ребенок. Не знаю, может, несколько месяцев. Знаете, вот принесла, потому что та была неизлечимо больна. Она родилась с болезнями, которые не излечиваются. И она принесла на служение свою сестренку. И Малоний молился за нее, и Бог исцелил ее полностью. На следующее собрание пришли папа с мамой этой девочки, злые. Как ты посмел? Тебя вообще спрашивали, кто тебя просил ее исцелять? И поэтому, я не знаю почему, может быть, они какие-то деньги за нее получали или еще что-то, а тут она здорова. И поэтому есть люди очень жесткие, которым ничего не надо, кроме вот той жизни, которая у них есть. И исцеления не надо. Есть даже люди, которые калечат своих детей, чтобы собирать деньги. Вот. И сегодня такое есть. Есть родители, которые продают в рабство своих детей, в сексуальное, чтобы получать деньги какие-то. И сейчас такое есть. И поэтому Иисус, Он задает вопрос человеку, который 38 лет лежит, и, возможно, это уже образ его жизни. Ты уже привык к определенной жизни. Вот ты сейчас выздоровеешь, тебе же надо на работу устраиваться. Тебе милостыню нельзя будет платить. Тебе надо как-то жить. Есть люди, которые отсидели в тюрьме 25 лет и не знают уже, как жить вот в этом обществе, как им вообще здесь выжить. Они обратно возвращаются оттуда, где они все знают. И хотя здесь лучше, но они просто привыкли к этому. Поэтому Иисус, Он не хочет испортить жизнь всех людей. Некоторые не хотят быть здоровы, им так нравится, счастлив и Бог с ним. А некоторые нет. И некоторые люди, они хотят начать жизнь сначала. Многих людей устраивает греховная жизнь. И они знают о Боге, они знают, но им нравится то, как они живут. И Господь спрашивает, ты хочешь, я изменю твою жизнь? Не, они говорят, давай так, вот, пусть будет как будет. Мне нравится вот это, нравится то, и нравится это. И поэтому Бог не вмешивается, абсолютно не вмешивается в их жизнь. Нравится – живи. Понимаете, это нет проблем. Некоторым людям нравится наполовину быть здоровыми, наполовину больными. Некоторым нравится наполовину быть верующими, наполовину атеистами. Некоторым нравится, что у них нет чудес, что у них есть какая-то религиозная жизнь, их это устраивает. И Иисус никогда не будет вмешиваться и что-то менять без твоего желания. Потому что твоя воля для него очень, ну, очень важна и священна. Он хочет, чтобы у тебя было желание. И, конечно, иногда Господь может, зная тайные смыслы, тайные желания твоего сердца, вмешаться и помочь тебе, простимулировать тебя. Но это бывает редко. Лестер Самерл рассказывал, ему было лет 16, и он умирал от туберкулеза. Он умирал от туберкулеза, и у него мама была верующая, папа неверующий. Он ненавидел верующих. Он говорит, у меня дома жили проповедники, мне нужно было оставлять свою комнату, чтобы какой-нибудь очередной проповедник ночевал на моей кровати. И говорит, я им даже лампочки бил из рогатки, говорят, в их палаточном служении. Я их не любил, этих проповедников, всем сердцем. Я хотел быть как папа, сильным и неверующим, таким сильным мужиком, просто мужиком без Иисуса Христа. Вот. И когда врач выписал ему справку о смерти, потому что ему осталось жить немного, врач пришел, посмотрел, у него уже не осталось легких от этого туберкулеза, он увидел видение, он повернулся и увидел гроб. Он посмотрел, гроб, и он говорит, что это? И голос Божий, гроб. Я, говорит, я аж отвернулся, смотрю, Библия, огромная открытая Библия. Я говорю, что это? Он говорит, Библия. Я такой, я ненавижу Библию. Я повернулся, гроб. И голос, выбирай. Только сейчас. Гроб или Библия? Выбор плохой. То есть не было никакой такой средней жизни без гроба и без Библии, понимаешь? Вот была бы такая, и гроба нет, и Библии нет. И Бог к тебе не пристает, и еще тебя благословляет все время. Но некоторые люди имеют особое такое избрание на своей жизни. Я не говорю, что это вот у всех. Большинство людей не видели никаких видений, просто в гроб ушли, а некоторые выбрали Библию. Но кому-то вот так Бог очевидно и ярко говорит. Это как возмущение такой воды в их жизни было. Но это редко. Это не то, чтобы правило. Это, скорее всего, такое исключение из правил. Но давайте посмотрим. Здесь Иисус задает, ты хочешь быть здоров? Ну, а этот человек, который болеет 38 лет, он не знает, что это Господь Иисус Христос. Он просто какой-то раввин. Я думаю, что Иисус был одет и похож на раввина, на учителя, которых было много разных в Израиле. И тут Иисус увидел его, говорит, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмущается вода. Когда же прихожу, приползаю, то есть, когда успеваю доползти, потому что он парализованный, частично. Другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Было же это день субботний. Нельзя в этот день исцелять. По фарисейским мозгам это не положено, не входит в их разум. То есть мы видим, Иисус говорит, если ты хочешь, и просто говорит слово, встань, возьми твою постель. Вот такая была циновка какая-нибудь, или ткань, или, может быть, из соломы, что-то такое, знаете, что можно было скрутить и уйти. Это не современный диван. Я помню, у меня друг заболел, и я тогда был экстремист. Вообще, экстремистом быть хорошо. Если ты ни рыба, ни мясо, то ты не увидишь ничего чудесного. Вы знаете, надо быть экстремистом, но только со спасенными мозгами. То есть нельзя всех людей зарезать Словом Божьим. Но я экстремально подходил к Слову Божьему. Написано, вот так вот, написано, что ранами Иисуса мы исцелились. И этот друг мой, Миша, он заболел. Я был зол на него. Он позвонил моему брату и говорит, Андрей, дай-ка трубку. Я говорю, Миша, привет. Он такой, он почувствовал вину, потому что он тоже так же был научен, что верующие не болеют, но он заболел. И я сказал, Миша, ты что там дома делаешь? Он такой, ну, я так немножко приболел. Миша, приболел? Миша, верующие не болеют, Миша. Возьми диван и ходи. И вы знаете, он-то исцелился. Но я заболел. И это как-то через трубку на меня перепрыгнуло, я не знаю как. А когда это уже с тобой, то вот это вот иногда твоя вера, вот эта вот мозговая вера, как умственное согласие, вдруг она терпит кризис, потому что ты в голове знаешь, что ты исцелен, а внутри ты полон неверия. Твоя голова читала, ранами Иисуса мы исцелены. Но отсюда вот, вот до сюда, у всех по-разному, это зависит от длины шеи, примерно 20-30 сантиметров, у некоторых 15, у некоторых 7, это не важно. Это зависит от национальности и, так сказать, других примеров. Но вот это вот расстояние, 20 сантиметров, уходит иногда 20 лет и больше, ну, у кого поменьше, слава Богу, чтобы до тебя дошло, что ты здоров, что ты исцелен. Понимаете? И поэтому я часто говорю, если ты в уме согласен, я рад, что ты хотя бы согласился. Но очень важно внедрять Слово Божье в свое сердце. Очень важно, чтобы твоя вера, она оказалась в твоем сердце. И вот я сегодня хочу поговорить о двух таких удивительных вещах. Ну, об одном, но о том, как твоя вот практика христианская должна быть такой, ну, настолько, насколько Иисус может отобразиться в твоей судьбе, в твоей жизни. Потому что Он хочет взять всего тебя со всеми потрохами. Он хочет тебя всего. Вы знаете, я как-то сказал, и меня подвергли такой критике, но сегодня я это просто всегда знал, но как бы не знал, как Писанием это вот более людям убедить. Я тебе хочу сказать, что мы внутри намного больше, чем снаружи. Даже Царство Божье умудряется в нас поместиться. То есть мы привыкли мерить все трехмерным пространством, килограммами, метрами. высотою, длиною, широтою. Но дух, он не так устроен, у него нет вот этих вот. Мы привыкли смотреть на часы и на время, и мерить все секундами, но в вечности все не так. И в твоем духе ты невероятно огромный, и туда помещается Папа Небесный. Я понимаю, что ты уже с линейкой пришел и меришь папу, и как он туда залез. Туда помещается Святой Дух, туда помещается Иисус. И я даже дерзнул сказать, ангелы. Ну, я не говорю, что ты одержим ангелами. Это было бы неплохо, кстати. Но Библия говорит, что на Иисусе Христе был Дух не один. Исполнится, наполнится Духа силы. Ты бы хотел Дух силы? Духа мудрости? Вау! Дух совета, разума, благочестия? Вау! Прикинь, и все в нем. Некоторые говорят, это один Дух, Дух Святой. Не-не. Это семь наидобрейших. Почитай, это семь правящих духов. В книге Откровения написано «Привет вам!» Первая глава от Иисуса Христа и от семи духов. Скажи соседу «Привет тебе!» От семи духов и от Иисуса Христа. И есть много что, сейчас я вернусь к этому человеку, есть много что в тебе уникального, непознанного, и только Дух, который внутри тебя знает, как ты устроен. Мы не знаем, мы только... Иисус начал говорить об этом, Он говорит, послушайте, чего так переживаете за одежду? Потому что одежда – это дорогая штука, ну, она всегда была дорогой, во времена Иисуса очень дорогой. Потому что не было вот этого массового производства, вот этих технологий, 3D-принтеров вот этих, которые вот все эти ковры делают, всю эту одежду. Это все руками делалось, это было очень дорого. Даже одежду Иисуса, которая была сшитая, ее, короче, порвали на святые лоскутки. Каждая тряпочка ценилась. А та, которая была тканная, сказали, нет, это круто, это крутой бренд. Единая, тканная, без швов. Это очень дорого. Понимаете, Иисус не ходил как бомжик. У него была крутая одежда. Они решили бросить о ней жребий, кому достанется. То есть это и тогда было дорого, и дороже, чем сейчас. Это у тебя сейчас полный шкаф одежды, ты, я не знаю, что одеть. А раньше одела черный балахон, подпоясалась, в сандалии, если есть ноги, вставила и пошла на дискотеку. А сейчас как бы нету этого. Сейчас у тебя много этой обуви. И конечно же, Иисус говорит, тело ваше не гораздо больше ли одежды? А потом говорит о душе. Душа не гораздо ли больше тела? А потом, когда говоришь про дух, дальше никто не говорит. Потому что кто ты? Иисус говорит даже так. Не сказал, в законе вашем написано, вы боги. Вот так, представляешь? И фарисеи не смогли спорить с ним. Он назвал себя сыном Божьим. Он говорит, да, я сын Божий. И говорит, если вы не верите моим словам, верьте моим делам. Потому что его дела были божественны. Вот так вот взять, 38 лет человек болеет. Он никогда не мог бы исцелиться. Он ждет, когда там будет рябь на воде. Только один исцеляется. Один, а их там великое множество. Я помню, пришел поступать в институт. Мне говорят, 400 человек на одно место. 400 человек на одно место, представляете? И вот ты там скачешь налево и направо, чтобы тебя увидели. Это очень непросто, это какое-то чудо. И, конечно же, когда там великое множество, а один исцеляется, и никто не знает, когда рябь пойдет, все просто бодрствуют, слепые слушают. У них вообще нет шанса. То ли надо вообще сидеть в этом бассейне, но не пускают. И вот Иисус исцеляет. И дальше происходит удивительная вещь. Сейчас я поговорю о душе, о духе. Иисус говорит, встань, возьми постель и ходи. И он тотчас выздоровел. взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Поэтому иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должен тебе брать постели. Там в субботу даже нельзя в лифте ездить, на кнопку нажать, это работа. Лифт не работает в субботу. То есть нельзя проходить больше, нельзя нести что-то. Закон. И вот этот закон, он как бы тщательно-тщательно там соблюдал. Ну и до сих пор многие такие вещи. И суббота — это такой день, который Бог заповедал соблюдать. Четвертая заповедь в законе. Она означала, что Бог работал, работал. И в седьмой день Он успокоился от всех дел, Он создал все. И вот все должны были отдыхать. Но Иисус воскрес не в субботу. Как вы думаете, в какой день воскрес Иисус? Воскресенье. Обычно Он являлся людям в воскресенье. Когда они были дома, Он являлся им в воскресенье. Потому что это тот день, когда мы были полностью искуплены, и это новый день для всех нас. Он намного важнее, чем суббота. Потому что суббота – это для творения, а воскресенье – это для рожденных свыше. Это наш день, самый лучший день в неделе. Скажи, воскресенье. Иоанн говорит, был я в духе в день воскресный. Аминь. Дальше. Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он ответил им, кто меня исцелил? Кто его исцелил? Иисус говорит о себе так. Я есть воскресение и жизнь. Я и есть воскресение. Кто меня исцелил? Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. То есть он полностью повторяет текст. Возьми постель и ходи. Тот, кто меня исцелил. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи вообще. Кто он? Его надо убить. Ну, как он посмел такое говорить? Он исцелен. Он 38 лет страдал. Никакого сострадания от религиозных людей к нему нет. Опять сломать ему какую-нибудь руку или ногу и положить его на место за то, что ходит. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. И здесь, конечно, речь идет не вообще не греши пожизненно, никогда. Потому что Иаков пишет, мы все много согрешаем. Здесь идет речь о грехах, которые, это в оригинальном языке, в греческом здесь написано, о грехе, который приводит к определенным болезням. Например, я не говорю, что это тот. Человек курил, из-за этого у него рак легких. Ему говорят, не кури больше, чтобы не было чего хуже. Вот так, понимаете, да? Или он блудил и заболел там венерической болезнью. Ему говорят, не делай больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Или он пил и стал одержимый каким-то там бесом. Ему говорят, не делай, чтобы не случилось чего. Вот это не делай то, что привело тебя к этой болезни. Вот что имеет в виду Иисус здесь. Понимаете, да? Потому что грехи некоторые приводят к болезням, к проклятиям и ко многим вещам, и лучше их не делать. Амен. Но если ты хочешь, нет проблем, кто тебе запрещает? Я приду в больницу, за тебя помолюсь. Понимаете, лучше оставить, ну, что-то навсегда, чтобы оно не повторялось в жизни. Иисус знал, какой конкретно грех был у этого человека, и поэтому, несмотря на это, Он прежде его исцелил. Значит, Он его простил. И потом сказал, не делай этого больше, окей? Тот говорит, окей. И стали иудеи гнать Иисуса. И человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорит им, отец мой до ныне делает, и я делаю. То есть он говорит, что отец и по субботам тоже что-то делает. и делает. Именно поэтому Иисус и делал в субботу, что это делал Отец. Аминь. Отец это делает. Тот, кого вы считаете, заповеди должны соблюдать. На это Иисус сказал, истинно говорю вам, Сын, а вот еще, еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. То есть он называет, и они так верят, они видят, что он называет себя сыном Бога, и тем самым он делает себя равным Богу. Давай про тебя. Я понимаю, сейчас будет тяжело. Иисус говорит, иду к Отцу моему и Отцу вашему. Зависли? Что делает Господь? Он поднимает тебя. Он говорит, я не стыжусь называть их братьями и сестрами, потому что они уверовали в меня, потому что они рождены свыше, потому что они приняли меня. Я иду к Отцу моему и Отцу вашему. Вау! Вот какой ты. Вот какой ты. Вау. Вот какой ты. Если бы мы понимали это глубоко и высоко, насколько бы ты сильно изменил отношение вообще не только к себе, но и к ближнему. Вот какой ты. Тот, кто рядом сидит, он такой хороший. Аминь. Иисус говорит, я иду к Отцу моему и Отцу вашему. И делает тебя равным себе. Вот какой ты. Да, я знаю, у тебя куча проблем, ты не такой умный, как Иисус Христос и все остальное. Но здесь тебя не поставили на линейку интеллекта и не измеряют твой IQ, и не измеряют, насколько часто ты согрешаешь. Тебя мерят не по этой шкале. Тебя не мерят по шкале твоих дел, тебя не мерят по шкале, какая-то шкала святости или по какой-то еще шкале. Потому что кровь Иисуса сделала тебя равным Иисусу. Тебя не мерят по какой-то шкале здесь. Это мы, обожравшиеся с дерева познания добра и зла, с оценочным мышлением, оценивая друг друга по поступкам, по вещам, по делам, по словам, по многим другим, и часто попадаем мимо, потому что мы склонны судить, ну, друг друга, и обижаться, и многие чего делать, и мерить друг друга по этой оценочной шкале, у кого от 1 до 5, у кого от 1 до 10, это лох, это классный парень, это 0, о, а этому дадим 10. А потом он что-то сделал не так, фу ты, да он чмо, а я ему 10. Я думал, он херувим осеняющий, а он сатанюга. И мы быстренько возносим человека, и потом быстренько низвергаем его в ад. Потому что мы по-прежнему не обновлены умом. И живем вот по этой шкале. У нас, ну, как бы оценочное мышление. Мы не можем посмотреть без Духа Святого глазами Бога на тех, кто рядом с нами. Иисус посмотрел на человека и говорит, ты хочешь быть здоров? Он говорит, да, но нет ни одного человека. Ни одного человека. Понимаешь, иногда в жизни может быть так, ты окажешься, что нет ни одного человека. И нет такого человека, который мог бы решить твой вопрос. Нет такого человека, который бы мог решить твой финансовый вопрос, или исцеление, или что-то еще. И очень часто мы оказываемся наедине со словами Иисуса, который говорит, хочешь, я это изменю? А ты все еще бегаешь, ползаешь на своих локоточках и говоришь, какой бы человек мне помог, какой бы человек сделал то-то и то-то, какой бы человек обратил на меня внимание, какой бы человек заметил, что я тоже хороший или хороший, какой бы человек сделал то. И вдруг проходит время, и ты через лет 38, нет человека. Знаешь, 38 лет искал человека у этой купальни безнадежно, где кому-то когда-то везло. И были случаи, что была рябь, и кто-то бултыхнулся и исцелился. И ты вот ждешь, вот, а вось что-то такое произойдет. Вдруг какой-то человек, тут проходит человек, обычный день, даже суббота, вообще день, в который ничего не должно произойти, день пустой, в который нет дел. Пустой день, никаких дел. И в этот день, когда ты вообще не ожидаешь, потому что нельзя делать ничего, и даже ползти на твоих локоточках, жди воскресенья. Иисус говорит, хочешь ли быть здоров? Он встречается с Иисусом. И теперь я хочу показать вам дальше. Истинно говорю, и дальше еще больше искали убить его иудеи за то, что он не только нарушил субботу, но и отцом своим назвал Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, сын, то есть сын, он про себя говорит, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творившего. Что творит он, то и сын творит так же. Что творит он, то и сын творит так же. То есть Отец Небесный исцеляет по субботам, и сын это делает. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Я помню, удивительный такой момент был, я его рассказывал, это было, у нас проповедовал один проповедник, и очень знаменитый Ульф Экман проповедовал. Один раз он был только у нас в Ярославле, и я так ждал его, он еще тогда официально не был католиком, и я так ждал его. Он помазаннейший человек, просто сила. Он вдохновлял множество людей своими проповедями. И я ждал его. И я сидел на кончике стула, слушал его проповедь. Проповедь была о том, что мы должны благословлять имя Бога. Благословлять Бога. И вдруг Бог встал между мной и этим проповедником. Вот просто встал и задает мне вопрос, а чего ты хочешь? И я начал говорить то, что хочет наша церковь. Я начал говорить, ну, я хочу, чтобы у моих учеников было 12 учеников, и у тех тоже, и у тех тоже. Я так говорил, и я решил не быть таким дураком, как тот царь, который 3 раза из лука выстрелил и перестал. Я решил говорить, пока весь мир не спасется. Я говорил, и пока у тех не будет 12 учеников, и у тех, вот так вот говорил. И Бог вот так рукой провел и сказал, нет, 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 нет. Вот так. Чего ты хочешь? И вдруг, о, ужас. Вы знаете, когда Бог тебя что-то спрашивает, это не потому, что Он не знает. Он-то знает. Бывает, мы как бы действуем в таком, в какой-то традиции или в каком-то движении, в котором двигаются все, и мы вместе со всеми идем за чьей-то авторитетной и очень широкой спиной туда, потому что Он знает куда. Понимаете, мы все за Ним, товарищи. Тимуровцы, вот наша бабушка, и мы все за ней. Колем ей дрова. Потом оказалось, это не наша бабушка. И вы знаете, и вот мы иногда вот так вот как-то идем автоматически. И я автоматически так же шел. И потом мы перестаем думать, потому что думать не надо. Думать не надо в церкви и думать не надо в армии. Это 2 организации, где думать не надо. А кто думает, думай осторожно. Как все. В армии первое, что я понял, думать не надо. В армии надо выучить 2 слова. Так точно и никак нет. Если ты начнешь разговаривать, выражать мысль, у тебя будут проблемы. Так точно? Амен. В церкви вместо «так точно» есть «амен», брат. Или вот так думает наша деноминация, брат. И поэтому мы иногда соглашаемся, да, чтобы быть послушными, смиренными, но мы можем потерять что Бог говорит лично тебе. Потому что даже на кленовом дереве листья совершенно разные, хотя и похожи друг на друга. Бог не делает копий. Копия стоит 50 рублей, а подлинник 50 миллионов. Копии ты можешь купить в ларечке за 50 рублей, а вот подлинник тебе не под силу. Вот почему твоя жизнь должна быть подлинной. И подлинно ты должен слышать Бога. И подлинно пойти за Иисусом. И подлинно знать, к чему ты призван, для чего ты живешь и куда ты движешься от Бога, а не от просто какого-то семинара. Хотя иногда ты можешь получить это на семинаре. Я помню, как один проповедник, он проповедовал одну и ту же проповедь. Я не знаю, откуда у него столько мужества одну и ту же проповедь. Любой проповедник чувствует ответственность что-нибудь новенькое сказать. Но представь, если я бы говорил одну и ту же проповедь все время. Да вы бы не ходили. Вы бы сказали, все, у пастора Сергея кризис. У него нет откровений, у него одна и та же проповедь. Так вот, этот парень рассказывает, этот проповедник одну и ту же проповедь говорил. 8 раз. Шутки те же. Знаешь, хоть бы шутки поменял, те же шутки. Придет, вот, знаешь, он так по конспекту и пошутил, вот эту притчу смешную рассказал. И говорит, я уже думаю, у него что, вообще, что ли, кризис веры? Говорит, где-то на 9-й проповеди вдруг он проповедует, и до меня дошло. Прямо дошло, я аж подпрыгнул. Я понял, для чего я живу, какое мое призвание, чем я должен заниматься и куда должен идти. Я прихожу на следующее служение, на следующий день, у проповедника новая проповедь. Меня ждали. Представьте, как надо быть послушным, когда тебе Господь говорит, сын, повтори проповедь. Папа, я ее уже 5 раз говорил. Повтори. Зачем? Не твое дело. Повторяй. И ты опять ее говоришь. И потом Господь говорит, хватит, до кого-то дошло. И я чувствую иногда это, что я бы вот это повторил, и вот это повторил. Потому что мы слышим слова Иисуса, и так они заходят к нам в ухо, пошевелили наши нервные окончания, узелки, барабанную перепонку, и все. И туда так и не попали. Мы слышали звуки, и они не пробрались глубоко вовнутрь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Скажи, кого хочет. А дальше написано, он ничего не делает без отца. Я, говорит, ничего не делаю без отца. Вообще ничего. А потом, говорит, кого хочу. Вам не кажется это странным? Мы иногда думаем, что Иисус шагу не делает без отца. Вот шагу не делает без отца. Он бы и помог тебе, но не говорит Бог. Он бы тебя исцелил, но Бог говорит, не надо, пусть еще болеет, зараза. Он бы, может, еще и сделал, но как бы не совсем. И вот когда Бог говорит, а чего ты хочешь мне? Ульф Экман проповедует. Я всегда знал, что наш Бог не особо культурный. То есть в понятиях нашей земли. Он может прийти не в то время, когда ты ждешь. Испортить собрание может. Неожиданно. Слава Богу, ты не портишь, Господь, пока я так благодарен тебе. Потому что я иногда не знаю, что сделать, когда Дух Святой приходит и все портит. Но вот в хорошем смысле. Я помню, как один проповедник в 5000-м зале вдруг встал посреди проповеди и заорал «Макароны с сыром!» и сел. Ашеры побежали его выносить из зала уже. Он нарушил порядок. Но тут нарушила еще одна женщина. Она встала и заорала «Слава тебе, Господь!» и решили разобраться, в чем дело. Она сидела в зале и говорила «Господи, мой сын такой... Я не знаю, он полуверующий, он вроде верил в Иисуса, но в церковь почти не ходил. Я не знаю, что с ним. И погиб в аварии. Скажи мне хоть одно слово, чтобы я знала, что он в раю, что он с тобой. И когда этот проповедник сказал, макароны с сыром, а сын погиб, потому что он возил макароны с сыром. У него была машина, где макароны с сыром он возил, вот эти вот, и в этой машине он погиб. И когда вдруг стоит проповедник и говорит, макароны с сыром, она знала, все хорошо, Бог знает все, с ним все нормально. Вы понимаете? И иногда вот этот порядок, который нарушается, а Иисус был величайшим нарушителем порядков и экстремистом. Потому что такие слова, которые он говорил, они не могли принять. Для того мышления и для той религиозной системы и религиозной структуры он был как бы радикален. Он был радикален. И Дух Святой, он не считается с нашим мнением. Он Бог. Он мир создал. Он знает, как ты устроен. И в день Пятидесятницы он не сошел так, что они прослезились и сказали, какое милое собрание. Он сошел так, что они все валялись, орали, молились на языках, выглядели пьяными, не могли контролировать свое тело. И все вокруг подумали, что они напились. Он испортил им тусовку полностью, потому что они никогда не видели таких собраний. И потом Петр встал и сказал, мы не пьяные, таким нетрезвым голосом, что мог привести соблазнить еще много людей. И 3000 человек, вместо того, чтобы соблазниться, пришли ко Христу. Потому что Дух Святой умеет делать все классно. И вот Иисус здесь, он настолько радикален. Он говорит, Сын, то есть я, воскрешаю, когда захочу и кого захочу. Вот это да, какая свобода. И я помню тогда, когда Бог спросил, чего ты хочешь? Я вдруг вспомнил, чего я хочу. С ужасом я осознал. Это так было, что я не хочу. То есть я не хочу, чтобы у моих учеников были ученики, ученики. То есть я не против. Но мне-то что? Это не это. Тебе-то что от этого? Мне очень нравится Форрест Гамп. Он просто решил бежать. Смотрели этот фильм? И за ним уже было много учеников. Потом за ним следовала огромная толпа. У него борода, хоть спортивные штаны заправляй. Он все бежит от одного побережья Соединенных Штатов к другому. У него куча последователей. Он как духовный гуру, духовный лама. За ним все бегут. И потом он устал. Остановился. И все остановились, смотрят на него. Он развернулся и пошел домой. Все, куда ты? Он такой, я устал. И ушел. И представьте, какой облом у учеников. Господи, какой гениальный момент. Я хочу, чтобы ученики были у одного учителя, Иисуса Христа. Если я кому-то могу чем-то помочь, чуть-чуть, немножко, или вдруг сильно повезло, лучше помог, я доволен. Но я лично не этого хочу. Я вспомнил, чего я хочу. Я сказал, Господь, я сейчас скажу, чего я хочу. Он сказал, говори. Я сказал, я скажу. Он говорит, говори. Я говорю, ну держись, говорю. И я понимал, что я сейчас скажу ересь несусветную. Говори. Я сказал, я хочу быть свободным. Свободным, как Иисус Христос. И я ждал, что сейчас будет либо помойки получим, либо я попал в десятку. И Господь сказал, вау, с таким уважением. Я осмелел и сказал, да, как Иисус Христос, вот так. И потом я почувствовал такую наглость. Потому что я чувствовал Божье одобрение, я мог идти дальше, в еще более глубокую ересь. И я сказал, а Иисус Христос, что хотел, то и делал. Я ждал, что сейчас будет ошибочка, ересь. Но Господь сказал, правильно. Потому что я читал вот это. Я ничего не могу делать без Отца. И я думал, что Иисус начинает утро так. Отец, налево или направо? Он, не слышу. Отец, налево или направо? Прямо. Дикси или пятерочка? Дикси. Все идем в Дикси. Понимаете, я так думал. Я не думал, что он мог проснуться и сказать, все идем туда. Да потому что Отец хочет быть везде. Отец хочет и там, и там, и там быть. Отец хочет исцелить всех. каждого. Он обожает каждого. Иисус говорит, воля моего Отца. Готовы? Воля моего Отца, чтобы из тех, кого Он мне дал, никто не погиб. Никто. Это Его воля. Ни один человек. Какая классная воля. Воля моего Отца, чтобы все жили и имели жизнь с избытком. Воля моего Отца. Он так обожает вас и любит. Он хочет, чтобы твоя жизнь была полна благословений. Вот Его воля для тебя. Понимаете? И интересно то, что, к сожалению, там множество больных и воля Отца, чтобы все исцелились. Но они на своей волне. Кто-то ждет возмущения воды, у кого-то друзья с носилками уже подготовились, а кто-то на своих локоточках как-нибудь потихонечку, а кто-то слепой. Но когда ты сталкиваешься с Иисусом, тебе без очереди получается. Аминь. Ты без очереди. Потому что благодать – это когда ты стоял в конце очереди и вдруг оказываешься первым. Вот что такое благодать. Я рассказывал эту историю, просто сейчас расскажу. Вот. Интересная такая. Это было на самом деле в Америке во времена кризиса. Это кризис назывался времена Великой депрессии. Депрессия великая. Я не знаю, чего американцы в депрессию впадают. Ладно. В общем, у них была депрессия. Вот. И какой-то страшный кризис. И были очереди. На одну вакансию могло быть 500 человек, несколько тысяч человек на одну вакансию, представляете? Тогда заработная плата была $30, $40 в месяц, по-моему. Вот такая зарплата была. То есть это еще доллары были долларами. Сейчас они уже не совсем доллары тоже. И на $800 ты мог купить Форд. $700, ну крутой Форд, $800. То есть можно было купить машину, новую я имею в виду. И некоторые дешевле. И знаете, что интересно? Там была огромная очередь. И вот все выходили из канцелярии, не взяли на работу. И один молодой парень стоял где-то в середине очереди, огромная очередь, вдруг наглым, дерзким образом выбегает из очереди и без очереди забегает в эту канцелярию. Все начали возмущаться, но потом подумали, а, все равно сейчас его выдворят. Но вместо него вышел босс и сказал, все свободны, я нашел человека на должность. И тут начали возмущаться. Как так? Почему? Вот эта толпа Великой депрессии, все в Великой депрессии, ведь Великая депрессия. Сейчас Великая депрессия, и она уже дала команду, что мы все должны быть в Великой депрессии. И 5000 человек в Великой депрессии, злые как собаки, потому что этот гад без очереди зашел. Мало того, что без очереди, его же еще и взяли на работу. Это двойная несправедливость. И босс говорит, нет, он мне пригоден, потому что я все время стучал азбукой Морзе. Если ты слышишь меня, забегай без очереди, я возьму тебя на работу. Если ты слышишь меня, беги без очереди, я возьму на работу. Потому что ему нужен был специалист по азбуке Морзе, который мог это делать. И когда этот человек стоял в очереди и слышит это, там точки, точки, тире, тире, точки, точки. Я раньше этим занимался. О, кошмар. Ай да, и только одна. Вот это все. Слух иметь такой, а у меня не очень. Там вообще нас 30 человек училось, и только двое там что-то поняли. Ну, реально. Вот, и он выбегает, говорит, и он слышит, если ты... Он подумал, не понял, я один, что ли, слышу? Он отошел в сторонку, посмотрел, никто не реагирует. Он подумал, вдруг кто-то еще знает. И без очереди забежал. Иисус говорит, я стою у дверей и стучу. Если кто услышит и откроет, войду к нему. Буду вечерять. Аллилуйя. Знаете, удивительно. Удивительно, что благодать, она без очереди тебя пропускает и сокращает твои пути, вот эти длинные мытарств, до одного мгновения. До одного мгновения. Если ты слышишь Иисуса, 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 если ты слышишь Библию, слышишь проповедь, но не так, чтобы это просто в барабанную перепонку взлетело, потеребило нервные волосинки там, и звук был слышен, но там все и умерло. Это как будто ты слушаешь духом, и ты ожидаешь от Бога. Ты говоришь, да, Господь, пожалуйста, я хочу глубоко Тебя знать, я хочу видеть Тебя, я хочу слышать Тебя. Говори со мной, дай мне премудрость, дай мне откровение, наполни меня, Бог. Я хочу видеть Тебя, я хочу переживать Твою славу. Не оставляй меня так, Господь. Потому что мы тупим, мы не замечаем. У нас нет времени на Библию, у нас нет времени для молитвы, у нас есть время на все. И потом мы пропускаем и стараемся добиться каких-то результатов на своих локоточках, ползя к чуду. А я часто даже не видя, когда это возмущение воды, большинство христиан вообще не видит возможностей. Они слепые. Они мне говорят, я пропустил эту возможность. Вы знаете, любой человек может разбогатеть, если бы видел возможность. Он не видит. Вообще не видит. Любой денег в мире, миллиарды, триллионы, они есть. Даже Путин сказал, деньги есть. Вопрос у кого? И мы часто пропускаем возможности, потому что мы не слышим Бога. Я помню, мне сказали, Сергей, хочешь купить там землю, земля и дачный домик? 15 соток земли за 40 тысяч рублей. Это было несколько лет назад, лет 10, может быть. А у нас тогда не было таких денег. Но я подумал, да, было бы неплохо. Но мой друг сказал, да зачем тебе? Да вообще еще, знаешь, надо дачная амнистия, там туда все, еще 20 тысяч, это 60 будет. Я сказал, ладно. А внутри было, бери. Не надо будет продаж, бери. Через год его продавали за 1,5 миллиона, этот участок. Лохи, здравствуйте. У вас была возможность. Но мы не видим этой возможности, мы не видим этого. Ну хорошо, окей, не видишь возможность, не слышишь Господа. Что же тогда делать? Это одна только возможность. А знаете, сколько таких возможностей? Бог каждый день предоставляет нам возможность. Если бы мы видели эту возможность, и он, там было множество слепых, потом множество, те, которые видят, но у них нет ни силы, ни людей, которые бы помогли им вот это видение как-то осуществить. Множество хромых, множество покалеченных, сухоруких, парализованных. Вот этот мир, он так похож. И вот это вот чудо, где кому-то повезло. Некоторые миллиардеры сегодня, они говорят, у меня была возможность, никто в это не верил. Но я пошел туда, и это выросло все. Сегодня я миллиардер. У меня была возможность. Это никто, это только начиналось. Я подумал, попробую. Была возможность. И вот здесь посмотрите. Так и Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого. Вот это ересь. Мы все знают, что Бог судит. И стоит Сын, Божий Сын, сущий в недре Отчим. И говорит о сердце Отца. Отец не судит никого. Подожди, Господь. Что ты говоришь вообще? О чем ты говоришь? Я говорю о том, что знаю. Отец не судит никого. Но я согрешил. У меня для тебя новость. Отец тебя не судит, не осуждает. Я сделал то-то, Отец тебя не осуждает. И дальше он говорит, истинно говорю вам, ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, точно так же, как чтут Отца. И кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, потому что перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и уже наступило, уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего и выйдут, творившие добро, воскресение, жизнь. Все находящиеся в гробах услышат голос Сына. А теперь послушайте, я думаю, как это? Ведь проповедник просто проповедует слово. Иисус говорит так: слушали меня, будут слушать вас. Тот, кто не слушает вас, меня не слушает. А тот, кто меня не слушает, отца не слушает. Видите связь? Вот вы, уверовавшие. Я помню, я буду этим заканчивать. Я помню, мне сон приснился. Скажи, ему сон приснился. Потому что мне обычно, я рассказываю, мне говорят, это на самом деле было? Я говорю, нет, это сон мне приснился. Мне приснился сон, что у нас в церкви хоронят человека. А вы знаете, я часто бывал на кладбищах, никогда бы не подумал, что так часто буду на кладбищах. И вот обычно в нашей церкви, когда кого-то хоронят, из братьев или сестренок, меня однажды попросили провести похороны, там все были неверующие. То есть я был и одна или две сестры из нашей церкви, и 200 человек ненавидели меня всем сердцем на этих похоронах. Вот я такого злого, знаете, когда 200 человек так не по-доброму на тебя смотрят. Но дело в том, что умершая была из нашей церкви. Она не ходила где-то уже больше года. И вдруг мы узнаем ее папа, а ее папа генерал. Ее папа звонит и говорит: у меня дочка умерла, она в вашу секту, ой, церковь, извините, ходила, в эту, вашу вот. Так вот, ее последнее желание было, чтобы пастор из вашей церкви ее вот отпел. Они этого не хотели, это ее желание, понимаете? И меня послали. Атмосфера, мягко говоря, агрессивная. Ее маленькие дети бегают вокруг гроба, не осознавая, что там мама их, вообще не осознавающим. Ее муж какой-то высокий офицер, то ли генерал, то ли полковник, или, ну что-то такое. Ее папа начальник всего этого. Вот стоит гроб, и у подъезда вот эти лесенка, ступенька, гроб. Я на площадке лестничной, на подъездной, вот это, гроб передо мной, и 200 где-то человек. И я там 53 килограмма, еще худой. Пастор из злобной секты, про которую две телевизионных программы в неделю показывают. И каждый день статьи, что мы тоталитарная, злобная секта. Зомбируем людей. Привет. Вот, и... Я говорю: Господь, спаси. Ей-то все равно. А нам еще выжить сегодня надо как-то. И Дух Святой сошел на меня, просто сошел. И я проповедовал против смерти из книги Откровений. Я говорил о том, что это Бог ненавидит смерть. И смерть пришла из-за греха. И о том, что жало смерти – это грех. О том, что мы все согрешили. Это была просто евангелизация. И потом я сказал: но верующий в Иисуса перешел из смерти в жизнь и на суд не приходит. Вы знаете, что ее здесь нет, она сейчас с Иисусом. И об этом. И такой мир на всех сошел. Я бы даже сказал, радость. Знаете, какая-то радость, как будто мы не на похоронах, а на свадьбе уже. Радость, мир такой. Все успокоились. Какая-то радость пришла. На меня сила сошла, радость. Потом мы были на кладбище, потом были в столовой, и потом этот генерал провожал меня до остановки и сказал мне: водитель нажрался, напился, сегодня такой день. Я бы тебя отвез, но он пьяный там, понимаешь, сегодня. Спасибо тебе. Ты бы сказал эти слова, и у нас нет траура. У нас такой мир. Спасибо тебе за то, что ты говорил вот, вот это вот все. И я знал, что Иисус, что они уверовали. Потому что этот мир в их сердцах, он говорил о том, может быть, они не читали молитву покаяния, я их не просил, но я знаю, что Иисус входит в сердца, не по молитвам, вот просто. Он говорит, если сердцем веришь, и если ты говоришь, да, спасибо, Иисус, я верю этому парню, я верю, то ты принимаешь Иисуса, даже иногда не заметив этого. Просто на утро ты просыпаешься, и такое чувство, что тебя 1000 грехов сняли, как будто все. И вот здесь он говорит, верующие в меня дела будут творить, которые я творю. Это воскрешать мертвых, исцелять больных. И сын, кого хочет, того воскрешает. И услышит, скажи, голос сына. И мертвые выйдут из гробов. Так вот этот сон я вам рассказываю. В этом сне были похороны. И так получается, что половина была православных, а половина была из нашей церкви. И из нашей церкви решили сделать пантомимку, театрализованную, евангелизационную. Я смотрел на эту пантомимку в ужасе. Я понимал, что для православных людей это богохульство. Эта пантомимка действительно была стрёмная, мало того. Она была такая стрёмная. И плюс еще на похоронах неуместная, вообще неуместная. Это не то место, где надо показывать было. И я увидел, как люди начали возмущаться. Наши смотрели, а православные начали возмущаться. И одна старушка не выдержала и сказала, что вы тут себе позволяете? Я понимаю, что сейчас все испортится, если она дальше будет говорить. Схватил ее чуть выше локтя, так крепко. Отвел ее по коридору в какую-то комнату туда, толкнул ее туда и сказал, заткнись, это наше мероприятие. А то сейчас полицию вызову. А сам думаю, ужас, как мне объяснить людям все это? Как им все это объяснить? Я возвращаюсь к ним и решил объяснить. Поднял руки и говорю, извините, пожалуйста, я бы хотел. Все посмотрели на меня, я посмотрел на покойника. Смотрю, а покойник-то живой. Мы сейчас его закопаем. А он-то внутри живой. То есть он абсолютно мертвый, но внутри живой. Помните, как Иисус сказал, Лазарь, друг мой, уснул. Они говорят, так и проснется, значит, выздоровеет. Он говорит, нет, он умер. То есть он так уснул, что воняет уже 4 дня. И его похоронили. Вот так уснул. Но мы всегда вот как бы человека рассматриваем только как тело. Но я вам хочу сказать, я много раз вылетал из своего тела. Первый раз я подумал, когда вылетел, что ударюсь головой о потолок. Потому что ты точно такой же в твоем теле, как ты вообще не меняешься, мой друг. Когда ты вылетишь из своего тела, ты вылетишь, как пробка, которую опускают в бочку с водой. Там отпусти ее, и она такая, уа, оттуда вылетает. Ты как бы за матрас не цеплялся, ты не удержишься. Вот с таким звуком, как ракета. Вот так. Ничего не сделаешь. И с такой скоростью, я подумал, сейчас как дамся головой о потолок. Я в воздухе перевернулся и ногами уперся. И мои глаза, я вообще не поменялся. Вообще. Вот я, а там на кровати туловище просто, которая не думает, не видит, не слышит. И этот мозг высокоинтеллектуальный, серое вещество, не думает. А я думаю, я вижу, я слышу все, я все понимаю. Я уперся ногами в потолок, смотрю и не вижу пока ничего. Но как глаза привыкают к темноте, я начал различать силуэты своего тела. Я подумал, кошмар, меня закопают, а я-то куда? Я такого ужаса вообще не испытывал. Это хуже, чем в лесу заблудиться. Вы когда-нибудь было такое, что ты заблудился? Паника. Я знаю, паника просто может быть. Это ерунда по сравнению с этим. такая паника. Я подумал, меня закопают. Тело закопают. А я-то куда? Я еще не был спасен. Но я уже читал Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. И знаю, что Иисус – Господь. Ну, наверное. Правда, еще Харе Кришна – Господь. Шри Арубинда – хороший учитель. И буду я не буду. У меня было все в кучу. И я решил вернуться в тело. Я туда, а мне никак. Я в него втискиваться, а никак. Я подумал, капец. И закричал. Но когда ты кричишь вне тела, это вот так. Тебя никто не слышит. У тебя нет связок. Они там. Там этот весь барабан, ударные инструменты, звуковые детали. Все внизу остались эти звуковые детали. Ты не можешь ничего. Ты говоришь, но тебя никто не слышит. У нас в комнате еще пятеро моих друзей жило. Мы студенты были, голодранцы, нищие. Поэтому мы арендовали одну комнату на всех. У нас был чайник, мы в нем варили кофе. За водой ходили на колонку. И я понимал, все. И я закричал, Иисус! Конечно, меня никто не слышал. Это было так. Но Иисус услышал. И я оказался в теле. Я вот так сел. Ху! Потрогал себя. Потрогал. О, говорю, у меня еще есть шанс. И вот этот ужас я видел в этом человеке. Он был мертв, но жив. Я не знаю, как это объяснить. И у меня такое сострадание к нему. Я смотрю, я хотел людям объяснить, смотрю. А покойник-то живой. И я как заорал. А ну, вставай! И он встал. И все, и православные, и харизматы стали одинаково верующими. Одинаково верующими. Можно скажу? Абсолютно одинаково верующими. Все орали, скакали и кричали, о Бог, о Бог, о Бог! И все одинаково знали, Иисус Христос Господь. И вдруг я посмотрел, и сколько может видеть взгляд. От горизонта до горизонта. Гробы, 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 гробы. И все люди в них мертвые, но живые. И я подумал, если я буду по одному их воскрешать, мне жизни не хватит. Я поделил их на сектора. На сектора вот так вот поделил. И сказал, вставай! И весь сектор с шумом откидывались крышки гробов. Грохот, шум. Вау, тысячи людей. Я вставай! И тысячи людей. И голос, громкий голос во сне. Вы были мертвыми во грехах. И ожили. И говорит, услышат, сын имеет власть воскрешать, кого захочет. Иисус говорит, я иду к отцу моему и отцу вашему. И когда твой голос услышат люди, когда ты понимаешь, кто ты, и когда твой голос слышат люди, они должны воскреснуть, что-то должно измениться в их жизни. По-другому не будет. Когда ты веришь, когда ты знаешь, кто ты, когда ты знаешь, кто в тебе Бог, а может быть, даже и семь духов. Халилуя! Чем больше, тем лучше. Аминь. И когда ты понимаешь, им не надо ждать, когда чудо какое-то произойдет, и рябь будет, какая-то рябь появится на воде. Ты и есть рябь на воде. Ты и есть чудо. И ты, когда проповедуешь или просто говоришь, или просто в кафе сказал, знай, что через тебя Иисус говорит. Знаете, как Лена Хусаинова родилась свыше? Машина ехала с надписью «Иисус любит тебя». Она прочитала и спаслась. Иногда ты 2-3 слова только скажешь человеку. Но когда ты не говоришь это мы, уроды, купаться пришли. А когда ты не дисквалифицируешь себя, а когда ты говоришь это, как власть имеющий. Нет, не как Навуходоносор. А когда ты говоришь это, как тот, кто знает, кто ты и кто живет в тебе. Вы понимаете? И ты не боишься. потому что твое слово не будет без силы. Вообще не будет без силы. Иисус, уходя, уходил с удовольствием, не беспокоясь, оставляя своих. Он сказал: «Даю вам власть. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Проповедуйте, мертвых воскрешайте, больных исцеляйте. Пока». И они такие, они бы еще долго стояли, смотря вверх, как он вознесся. Но тут ангелы сказали: «Мужики, вы долго так будете стоять?» Они: «А? Вам же сказали, идите проповедуйте». Он точно так же вернется. Аминь. Точно так же. На это же место. Идите вы, это Он. Вы, это Он. Он, это вы. Вы и Он. Одно. Он же вам все сказал. Однажды, в тот день, когда я говорил по телефону и сказал Мише: «Возьми диван и ходи», и сам заболел. Я думал: «Господь, ты допустил эту болезнь, потому что я Мишу осуждал». Но Бог молчал. Он не говорил мне, почему. 38,8 температура. Каждый день одинаковая. Каждый день я говорю: «Ранами Иисуса я исцелен, ранами Иисуса я исцелен, ранами Иисуса». И падал на диван и лежал. День, два, три, четыре, пять дней. Тонечка рядом начала ложиться. Я говорю: «Тонечка, ты хотя бы не ложись. Я заболел, ты не сдавайся». А у нее с моей мамой был конфликт постоянный в то время. И она боялась мою маму одна с ней находиться. Так что она предпочитала поболеть рядом со мной. И мой брат приехал, Андрей. Это был уже седьмой день. Я уже придумал новую религию. Вот какая была моя новая религия. Да, Иисус исцеляет всех и каждого. И меня исцелит однажды. Однажды, когда я поднакачаюсь в вере, да подначитаюсь. И вот, когда я поднакачаюсь в вере, тогда я буду всегда здоров. Но сейчас, пока я слабоват в вере, я придумал эту религию и ждал, когда я исцелюсь таблетками. Ну и таблетки мне не помогали. И вот приехал мой брат, он младший брат, он обычно со мной не спорит и уважает мое мнение, и он всегда так тихо себя, ну, никогда, не... вот старший брат я все-таки, поэтому он как-то так нормально. И он, смущаясь немного, приехал с библейской школы, смущаясь немного, посмотрел на меня. Тогда борода была не в моде, она у меня уже отросла за неделю. У меня был халат полосатый, как у Хаджина Средина, и вид больного человека. Он посмотрел на меня так из-под лобья, поглядел, и, стараясь меня не учить, потому как он младший брат, он сказал: «Сергей, а ты знаешь, что дьявол – криминальная подсудимая личность?» Я говорю: «В смысле?» «Но он осужден в прошлом, в настоящем и в будущем. В прошлом Бог сбросил его с небес на землю. В настоящем поразил его в голову, отобрал у него власть, властно подверг позору». Послушайте, вы должны знать эту историю, что было на Голгофском кресте. Там самый слабый в мире по виду человек, изуродованный, обезображенный, там, кажется, происходит поражение. С человеческой точки зрения это конец, это уничижение, это голый мужчина, изуродованный, избитый. По нашим человеческим понятиям, это немощь в квадрате, опозоренный и униженный, ниже плинтуса, ниже ада. И в этот момент он побеждает смерть, происходит огромная сила. Он побеждает ад, побеждает смерть. В самый слабый момент такая сила. Какая сила в этот момент. Не бойся быть слабым. Бойся быть крутым. Не бойся быть переспоренным. Не бойся никогда, есть огромная сила. И знаете что? Это удивительно. Дьявол был опозорен. И вот что произошло, вы должны знать. Это делали римляне, когда брали в плен. И Павел описывает это. Они вели этих, трофеи сначала несли. Потом шли рабы. Те воины, которые с ними воевали, нагими шли, в цепях и в кандалах. Они шли опозоренные. И их флаги, вы знаете, вот как, помните, на Красной площади, когда все немецкие флаги, фашистские флаги, вернее, были сброшены и сожжены. Вот это произошло на небесах, когда Иисус сказал, свершилось. И вы боитесь эту тварь, которая не имеет нисколько власти? Вообще ноль, нисколько. Никакого оружия, ничего. Он даже клеветать на вас не может, его никто не слушает и всерьез не воспринимает. Некоторые проповедники говорят, дьявол на вас клевещет. Да Христа клеветал. И даже просил у Иисуса сеять их. Но когда Иисус победил, его никто всерьез вообще не воспринимает в духовном мире. Он опозорен и подвергнут позору. Он криминальная подсудимая личность. И вот представь, Сережа, ты судья. Потому что написано в Коринфянах, вы будете судить ангелов. Коль паче человеческие дела. Потому что вы сыны, а ангелы, служебные духи. Вы будете судить ангелов. Все вот эти цивилизации, все вот эти хирурги, все эти ангелы, они ниже вас по статусу. Хотя вы выглядите слабо, вы облечены в человеческое тело. Но внутри вас невероятный дух от края земли до края земли, в который помещается Отец и Сын и Святой Дух. И вас Бог не стыдится называть своими братьями. И говорит, иду к отцу моему и отцу вашему. В ваших глиняных горшках прячется сокровище, за которое умирал Иисус Христос. И когда он говорит, что Царство Божье, подобно тому, как человек нашел клад, продал все, чтобы купить эту землю и отыскать этот клад. Иисус говорит о себе. Он говорит, я нашел клад, и я продам все, чтобы обрести каждого из вас. Я уже нашел этот клад. Ты мой клад, говорит Господь. Ты мое сокровище. Ты очень хороший. И вот когда дьявол был осужден, а ты еще такой неловкий, неопытный судья, у тебя дали мантию, парик, молоток, шапку судейскую, а дьявол сидит за решеткой, он криминальная подсудимая личность. Ему терять нечего, у него длинный язык. Если уж он и на кому-то, и кому-то и клевещет на тебя, то это тебе. Потому что Бог его всерьез не воспринимает. И дьявол говорит, эй, ты судья, колпак поправь. Ну кто так колпак носит? Что за парик у тебя? Что на бекрень надел? Поправь. Да ты вообще лох. А ну-ка иди сюда на мое место, иди сюда. Дай молоток, дай молоток. И ты дал ему свой молоток, дал ему свою мантию. Он надел твой парик, твою судейскую шляпу и сел на место судьи. А ты, говорит, туда за решеточку сядь, чтобы тебе легче видно, лучше видно было. Грешки свои вспоминаем. Ты, о, вот, а что у нас за это? Температурка 38,8. А вот это делал ты? Было. А что у нас за это? Геморройчик у нас это, милый ты мой, ты согласен ты? Согласен, да. Ты же у нас несовершенный, ты? Нет. Милый мой, так ты в процессе. Так эта болезнь тебя может поучить. Так что прими, мой драгоценный, вот эту опухоль. Она тебя научит. И вот брат мне это примерно так рассказал. И знаете что? Я исцелился. Знаете как? Я вдруг понял. Я забрал свой парик, мантию, дал делу молотком по башке, отобрал у него, вернул его на прежнее место и пошел в душ. Я не молился. А зачем? О чем молиться? О том, что тебе и так уже принадлежит? Я не молился за исцеление. Я пошел в душ. Я мылся, у меня трясло, у меня знобило, у меня температура. Я просто знал. Температура говорила: Сережа, ты болеешь, зачем ты полез в душ? Я полез бриться, помылся, смыл себе этот пот болезни. Только я вышел из ванны, у меня было 36,6, я был полностью здоров, я просто понял. И когда ты просто поймешь, что ты достоин нормальной финансовой жизни, нормального здоровья, благословенной жизни, что ты достоин, потому что за это заплачено. Как только ты скажешь: Иисус, я не хочу на карачках ползти в эту Вифезду, в эту купальню, и я вовсе не собираюсь ждать, когда тут какая-то рябь появится. Потому что Иисус 2000 лет назад совершил мое чудо. Он полностью заплатил. Аминь. И вот что. Ты вошел в законченное дело Иисуса Христа. Большинство вещей, о которых ты молишься, не имеет смысла. Есть за что помолиться и есть за что просить. Но многие вещи, они уже давно твои. Тебе просто нужно сказать. Тебе просто нужно отказаться сидеть на месте подсудимого и слушать обвинения от сатаны. Богу-то ему нечего сказать. Его никто не воспринимает всерьез. И он это знает. Только тебе. И вот когда ты поставишься на свои места, ты увидишь, что без очереди. Тебе не надо стоять, когда депрессия великая закончится. Может быть, во всем народе кризис, а ты будешь без очереди. Может быть, никто не делает этого, а у тебя получится. Потому что это твое. Это твое. И самое лучшее – это перестать служить Богу и этому миру. Просто перестать. Понимаете? И сказать: Иисус, я хочу, чтобы только ты был великий завоеватель моего всего моего. И последнее. Пол Кейн, пророк, оказался в таком ярком переживании, видении. Он увидел 18 престолов. Вы готовы? Они сияли, и на некоторых престолах сидели ангелы, а на некоторых бесы. И Господь сказал: эти престолы в твоем сердце. И некоторые вещи, они завоеваны тобой, там сидят ангелы, а некоторые нет. Если ты кому-то завидуешь, жадный, или какие-то еще вещи, какая-то похоть. И он мне дал воду и сказал: лей на этого беса. Я лил на него воду, и он стал маленький, исчез. И ангел сел на его место. Он говорил: лей воду на этого. Я лил, он стал маленький, исчез. Я был настолько потрясен, я утром звоню Боб Джонсу, пророку. Оказывается, в нашем сердце есть престолы и ангелы, и Царство Божье. Я звоню Боб Джонсу, он поднимает трубку и сразу начинает смеяться. Я говорю: что ты смеешься, у меня такое было. Я знаю. Я жду твоего звонка. Он говорит: это не смешно, у меня тут такое. И Боб Джонс продолжал смеяться. Он говорит: я знаю. Извините, к тебе приходили ангелы. И вынимали сорняки из твоей жизни. Он говорит: откуда ты знаешь? Я говорю: я знаю. Мне Бог показал. Поэтому на самом деле твоя жизнь может быть, когда все престолы твоей души заняты ангелами, такое единение со Христом начнешь переживать. Такое единение. Но это не так происходит. Это когда ты льешь Слово Божье. Это когда Слово Божье освещает твой ум. Это когда ты позволяешь тебе проповедовать. Позволяешь себе вникать в Слово. И вот это Слово, оно льется на твои престолы, твоей души. И через некоторое время ты приходишь к такой жизни, где нет сомнений. Аминь.